Истории на Радио Спутник.
Радио Спутник рассказывает о легендарных командирах Великой Отечественной войны. Сегодняшняя история о генерале Берзарине, первом коменданте поверженной столицы Третьего Рейха. Берзарин Николай Эрастович. Годы жизни. 1904-1945. Генерал-полковник, командующий армиями. Первый комендант взятого советскими войсками Берлина. Герой Советского Союза. Погиб в автокатастрофе. В штурме Берлина маршал Жуков поручил 5-й ударной армии Берзарина боевую задачу огромной важности и сложности – овладеть районом правительственных кварталов, расположенных в центре города, в том числе имперской канцелярии, где находилась ставка Гитлера. И генерал со своими воинами блестяще справился с задачей. И именно в штабе 5-й ударной армии, который располагался в Карлсхорсте, фельдмаршал Вильгельм Кейтель подпишет акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Это случилось поздним вечером 8 мая по берлинскому времени. В Москве уже наступило 9 мая. Ах да, чуть не забыл. Была же еще Реймская промо-акция 7 мая. Черчилль и Трумэн организовали такое шоу – подписание западного акта о безоговорочной капитуляции германских войск. Решили перехватить инициативу и лавры победителей нацизма у СССР. В том числе и для этого сегодня вновь и вновь повторяются попытки переписать историю войны. Но после гневного окрика Сталина пришлось назвать капитуляцию в Реймсе предварительной и ехать в Берлин подписывать настоящий акт о безоговорочной капитуляции. А Реймское подписание вошло в историю как красочный карнавал, своеобразное маппет-шоу. А командующий 5-й ударной армией генерал-полковник Берзарин еще 24 апреля был назначен приказом Жукова военным комендантом Берлина. Это можно считать знаком признания особых заслуг. Еще с давних пор комендантами покоренных городов назначали особо отличившихся военачальников. Первый приказ Берзарина в новой должности – об организации бесплатных детских молочных кухонь. Второй – о бесплатной выдаче продовольствия гражданскому населению. Уже в победном мае советские специалисты активно взялись за восстановление водопровода, энерго- и газовых сетей Берлина. Откачивали воду из затопленного по приказу Гитлера метрополитена. Берзарин распорядился открыть медицинские учреждения, школы и даже театры. Берлинцы были благодарны советскому коменданту. Один из очевидцев, врач Иоганн Шмуллер, сказал: «Мы поражены невиданными темпами восстановления жизни в городе и умелым руководством русских. За такой короткий срок русские успели сделать столь много». А берлинка Элизабет Шмейер высказалась еще эмоциональнее. «Нам говорили нацисты, что если сюда придут русские, то нам не поздоровится. Получилось совершенно иначе. Побежденному народу, армия которого так много причинила несчастье России, победители дают продовольствия больше, чем давало прежнее правительство. В это трудно поверить. На такой гуманизм, видимо, способны только русские». Вспоминается взятие Берлина русскими и австрийскими войсками в октябре 1760 года, во время Семилетней войны. Цесарцы открыто похвалялись, что оставят от Берлина одни руины. Их невиданное мародерство в плененном городе пришлось активно пресекать русским патрулям. Король Фридрих II потом скажет: «Спасибо русским, они спасли Берлин от ужасов, которыми австрийцы угрожали моей столице». А потом старина Фриц призвал своего секретаря и приказал: «Сочини-ка хороший мемуар о злодействах русских в моей столице». И этот памфлет был заботливо распространен по всей Европе. А в 1813 году мы вновь будем освобождать Берлин от Наполеона. В 1945 году от другого объединителя Европы – Гитлера. Немецкий же философ Гегель весьма мудро заметил, что история повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. Берлинская история 1760 года имела продолжение. В 2002 году британский историк-правдоруб Энтони Бивор выпустил книгу «Падение Берлина 1945». Особый скандал вызвал один взятый им с потолка факт о том, что изнасилования советскими солдатами немецких женщин носили массовый и групповой характер. Количество жертв по Бивору не менее 2 миллионов. «Эх, господин Бивор, рановато вы со своей книгой выступили. Сейчас, в фейковую эпоху, вы бы вполне могли потрясти читателей более внушительными цифрами. Они все равно документально не подтверждены. Скажем, 10 миллионов изнасилованных немецких женщин, а лучше 20. Почему лучше? Да потому что в большинстве стран Европы сейчас население меньше. Представляете, как такие громадные цифры потрясут умы доверчивых европейских обывателей? Участник войны, генерал армии, историк, доктор наук Махмуд Гареев говорил: «Конечно, проявления жестокости, в том числе и сексуальной, случались. Их просто не могло не быть после того, что фашисты натворили на нашей земле. Но такие случаи решительно пресекались и карались. И они не стали массовыми. Ведь как только мы занимали населенный пункт, там сразу создавалась комендатура. Она обеспечивала местное население продовольствием, медицинским обслуживанием. Порядок контролировала комендантская патрульная служба. Лично я участвовал в освобождении Восточной Пруссии. Говорю как на духу, о сексуальном насилии тогда даже не слышал. Приведу еще один пример. В моей школе был военрук, майор в отставке. Участник войны, танкист, в частности, участвовал в Курской битве. Брал Вену. Он как-то в неофициальной беседе с нами, 16-летними молодыми парнями, рассказал, что в Вене стал очевидцем расстрела 2 наших солдат за изнасилование и убийство австрийки. Казнь была публичной. Специально собрали на Большой Венской площади и гражданское население, и наших военнослужащих. И несмотря ни на каких западных ура-историков, символ победы – это памятник в Берлине советскому воину-освободителю. Гвардии сержант Николай Иванович Масалов во время боя в районе берлинского аэродрома Темпельхоф 30 апреля услышал детский плач. Бросившись на крик, он увидел 3-летнюю девочку, а рядом – убитую мать. Причем убили ее свои, немцы. Она оказалась с дочкой на линии огня. И Масалов под градом пуль, прикрывая ребенка своей широкой спиной, сумел таки благополучно добраться до наших позиций. И в отличие от фейков Бивора, эта история подтверждена документально. Помнят ли европейцы, кому они обязаны свободой? Вопрос далеко не праздный, если учесть, что на Западе уже на официальном уровне говорят о том, что во Второй мировой войне победили США и Британия. И при этом СССР даже не упоминается. Оно и понятно. Россия – враг, тем паче, что мы де юре правопреемники СССР. И напоследок. Показательный пример из уже очень далекой истории. В 1913 году торжественно отмечалось столетие битвы народов под Лейпцигом. Российская делегация установила на поле битвы камень в память наших воинов, павших за освобождение Германии. А немецкие бюргеры ходили мимо монумента и изумленно говорили: «При чем тут русские? Это мы, немцы, освободили Германию. Это мы, немцы, разбили Наполеона и взяли Париж».